На следующий день Энн уехала с Десмондом. А вскоре Сакс отправился с Питером на север в одном из стелс-самолетов, в которых Питер летал по Марсу. Маршрут, проложенный Питером до Бэрроуза, провел их над Геллеспонскими горами, и Сакс с любопытством разглядывал гигантский бассейн Эллады. Они мельком заметили край ледяного поля, покрывавшего Лоу-Пойнт, белую массу на черной, как ночь, поверхности. Но сам Лоу-Пойнт оставался вне пределов видимости. Увы, Сакс так и не смог увидеть, что стало с махолом Лоу-Пойнта. Махол достиг 13 километров в глубину, когда его заполнил поток, а значит, вода на дне с высокой долей вероятности оставалась достаточно теплой и могла подняться на значительную высоту. Возможно, ледяное поле в действительности являлось морем, покрытым твердой коркой, свидетельство чего можно было бы наблюдать на его поверхности. Но Питер не стал менять маршрут, чтобы предоставить Саксу лучший обзор.
«Заглянешь туда, когда будешь Стефаном Линдхольмом», — сказал он, усмехнувшись. «Сделай это частью своей работы для биотика».
И они полетели дальше. Ночью они приземлились на разбитых холмах к югу от равнины Исиды, на высокой стороне большого уступа. Сакс направился ко входу в туннель, через который выбрался в служебное помещение на вокзале Ливия, маленьком железнодорожном комплексе на пересечении линии Бэрроуз-Эллада и недавно проложенной ветки Бэрроуз-Элизий. Когда подошел очередной поезд в Бэрроуз, Сакс выскользнул из-за двери и присоединился к толпе. Он доехал до главной станции Бэрроуза, где его встретил парень из биотика. Тогда-то Сакс и стал Стефаном Линдхольмом, впервые прибывшим в Бэрроуз и на Марс. Тот сотрудник из биотика, кадровый секретарь, сделал Саксу комплимент по поводу его ловкой походки и повел в квартиру-студию на горе Хант, неподалеку от центра старого города. Лаборатории и офисы биотика расположились у подножья горы, а их панорамные окна выходили на парк-канал. Только такой дорогой район и мог подойти ведущий в проекте терраформирования биоинженерной компании. Из окон офиса биотика Сакс видел обширную часть старого города. Сперва он решил, что здесь почти ничего не изменилось. Правда, спустя минуту он понял, что ошибся. Теперь стены горы еще гуще прочерчивали стеклянные окна. Четкие горизонтальные линии медного, золотого, металлически-зеленого или синего цвета буквально бросались в глаза, и казалось, что в горе пролегали слоями по-настоящему удивительные минералы. Исчезли и купола, покрывающие холмы Останцы. Сейчас здания привольно раскинулись под гигантским куполом, который укрывал 9 холмов и даже ближайшие окрестности. Развитие технологии достигло нереальных высот. Купола могли укрывать обширный мезокосм. Сакс слышал, что одна из транснациональных корпораций собиралась укутать подобным образом даже каньон Гебы. Проект, однажды предложенный Энн в качестве альтернативы терраформированию. Альтернатива, над которой Сакс тогда посмеялся. А сейчас ее притворяли в жизнь. Никогда не стоит недооценивать потенциал материала ведения. Сейчас это стало очевидно. Парк-канал и широкие бульвары, разбегающиеся между останцами, зеленели, разрезая оранжевые плитки крыш. А двойной ряд соляных колонн до сих пор высился у Голубого канала. Однако, хотя в Бэрроузе и появилось множество новых зданий, очертания города были прежними, но не совсем. Теперь городская стена лежала далеко за пределами 9 останцов, и вокруг был укрыт приличный участок земли, в основном уже застроенный. Кадровый секретарь провел Сакса по биотику, знакомя его с большим количеством людей, чем тот был в состоянии запомнить. Затем его попросили с утра пораньше явиться с отчетом в лабораторию и предоставили остаток дня на обустройство. Как Стефан Линдхольм, он планировал проявлять признаки интеллектуальной энергии, готовности общаться, любопытства и энтузиазма, поэтому весьма правдоподобно район за районом исследовал Бэрроуз. Он прогуливался туда-сюда по дорожкам, заросшим травой, и размышлял о загадочном феномене роста городов. Культурный прогресс не имел подходящих физических или биологических аналогий. Сакс не видел объективных причин, по которым нижняя оконечность равнины Исиды должна стать местом для крупнейшего поселения на Марсе. Ни одна из реальных причин, побудивших основать здесь город, не объясняла ничего должным образом. Насколько он знал, город возник как обычная станция на ветке из Элизия в Фарсиду. Может, именно благодаря стратегической незначительности он и процветал, поскольку то было единственное поселение, не разрушенное и не поврежденное в 2061 году. Вероятно, именно поэтому рост в послевоенные годы начался как раз отсюда. Какая ирония! По аналогии с моделью прерывистого равновесия, можно было утверждать, что этот конкретный вид чудом пережил катастрофу, уничтожившую все живое, и получил экосферу для своего будущего развития. И без сомнения, изогнутая словно лук форма региона с его архипелагом столовых гор производила впечатление. Пока Сакс шагал по бульвару, ему казалось, что 9 останцов разбросаны случайным образом, и каждый из них немного отличается от другого. Грубые скальные стены были испещрены характерными выступами и гладкими участками, навесами и трещинами, а теперь еще и горизонтальными линиями ярких зеркальных окон. Плоское плато каждой горы венчали дома и парки. С любой точки улицы всегда можно было рассмотреть парочку останцов, разбросанных как величественные соборы, и пейзаж был весьма приятен глазу. А если подняться на лифте на плато любой из гор, они высились над Бэрроузом на добрую сотню метров, можно было вдоволь любоваться окрестностями. Отсюда открывался потрясающий вид, а обзор был больше, чем обычно бывает на Марсе, поскольку город находился на дне чашеобразного углубления. И поэтому было видно все. От плоской равнины Исиды на севере до угрюмого подъема к Сирту на западе и склона большого уступа, закрывающего южный горизонт, словно Гималаи.
Бэрроуз, 2100 год.
Конечно, вопрос, повлиял ли прекрасный вид на становление города, оставался открытым. Занятно, но ряд историков утверждали, что многие древнегреческие поселения были основаны исключительно ради вида, открывавшегося с места их основания. В общем, и этот фактор был вероятен. Так или иначе, но Бэрроуз стал оживленным местом с населением около 150 тысяч человек. Он стал самым крупным марсианским городом и по-прежнему рос. Вечером, после длительной прогулки, Сакс отправился на внешнем лифте вверх по стене горы Бранч, центральной в Северном парке. Именно с ее плато он увидел пригороды, усеянные новостройками вплоть до стены купола. Даже вокруг отдельно стоящих останцов, за пределами купола, кипела работа. Определенно здесь достигло своей критической массы нечто вроде коллективного психоза. Стадный инстинкт сделал из Бэрроуза столицу, общественный магнит, сердце событий. Групповая динамика людей всегда чрезвычайно сложна и даже, Сакс скорчил гримасу, необъяснима.